Говорит радиостанция «Православное вещание для России и соотечественников за рубежом».
Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Радиостанция «Радонеж» продолжает вещание. После объявлений мы предложим вашему вниманию чтение и объяснение Евангелия вторника, 15-й седмицы по Пятидесятнице, протоиереем Александром Шаргуновым. Далее программа «Между храмом и библиотекой. Мнение историка». У микрофона доктор исторических наук Дмитрий Михайлович Володихин. Во второй половине этого часа в нашем эфире заведующий кафедрой философии Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, доцент Сретенской духовной семинарии, доцент Московской духовной академии Виктор Петрович Лего.
Прослушайте наше объявление.
Дорогие братья и сестры, 30 сентября в 19 часов в музее Льва Николаевича Толстого на Пречистенке 11/8 состоится сольный концерт Романа Демидова. Творчество этого молодого яркого исполнителя известно нашим слушателям. Певец имеет неповторимый уникальный в диапазоне голос с прекрасным глубоким тембром. Приглашаем вас на концерт Романа Демидова в музее Толстого на Пречистенке, дом 11/8, 30 сентября в 19 часов. Проезд до станции метро Кропоткинская. Билеты можно вести по телефону 8-915-250-99-73. Повторяем, 8-915-250-99-73. Дорогие слушатели радио «Радонеж», приглашаем вас на православную ярмарку по завету князя Даниила со 2 по 8 октября. Ярмарка будет проходить по адресу метро ВДНХ, торговый центр РМ, слева от главного входа на ВДНХ. Адрес: 1 Останкинская улица, дом 55. На выставке можно заказать требы, купить свечи, иконы, фильмы и книги, приобрести ювелирные изделия, товары каждодневного спроса от производителей, авторскую одежду, подарки к праздникам. Монастыри, храмы, все хозяйства привезут свои натуральные продукты, выпечку, целебные травы, мед. Ждем вас на православной ярмарке по завету князя Даниила со 2 по 8 октября, метро ВДНХ, торговый центр РМ, слева от главного входа ВДНХ. Адрес: 1 Останкинская улица, дом 55, с 11 до 19 часов. Московский театр «Живая вода» вновь приглашает 2 октября в субботу в 15 часов 30 минут на спектакль для молодежи «Таблетка от депрессии» или «Чё к чему» об одиночестве молодого человека в сетях интернета и о поисках родной души в огромном мегаполисе. 3 октября в воскресенье в 19 часов на премьеру спектакля «Притчи короче носа птичья» о больших тайнах маленьких историй, которые делают нас лучше. Спектакли пройдут в арт-центре, эфир по адресу Нижний Сусальный переулок 5, строение 18. Проезд до станции метро Курская. Заказ билетов по телефону 8-915-458-58-95 или на сайте театра «Живая вода».
В эфире чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворца в Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов.
Сегодня в церковном календаре Евангелие от Марка, 22-е зачало, 6-я глава, с 1 по 7 стих. В то время пришел Иисус в свое отечество. За ним следовали ученики его. Когда наступила суббота, он начал учить в синагоге. И многие слышавшие с изумлением говорили: «Откуда у него это? Что за премудрость дана ему? И как такие чудеса совершаются руками его? Не плотник ли он, сын Марии, брат Иакова и оси Иуды и Симона? Не здесь ли между нами его сестры, и соблазнялись о нем?» Иисус же сказал им: «Не бывает пророк без чести, разве только в отечестве своем, и у сродников, и в доме своем. И не мог совершить там никакого чуда, только на немногих больных, возложив руки, исцелил их. И дивился, не верю их. Потом ходил по окрестным селениям и учил. И, призвав 12, начал посылать их по два, и дал им власть над нечистыми духами. Нет пророка в своем отечестве. То, что произошло с Господом в Назарете, перешло в пословицу. А может быть, эта пословица уже существовала тогда, на основании печального опыта Иеремии и других ветхозаветных пророков. И Господь ссылается на нее, когда говорит: «Не бывает пророк без чести, разве только в отечестве своем, и у сродников, и в доме своем». С самого начала своей проповеди Господь имел возможность увидеть непонимание близких. И вот теперь Он приходит в Свой родной город. Христос не был в нем с начала Своего служения, после принятия крещения от Иоанна Предтечи. Здесь находятся Его родные и близкие. Но Он прибыл сюда не для того, чтобы просто навестить их. Он прибыл как учитель в сопровождении Своих учеников. В первую же субботу Господь отправился в синагогу и начал учить. Однако Его учение было встречено с большой настороженностью. Жители Назарета соблазнялись тем, что человек с прошлым, как у него, может так говорить и совершать такие дела. Не плотник ли он? Жители Назарета с презрением отнеслись ко Христу, потому что он занимался обыкновенным ремеслом. Он был человек из народа, простой человек, и потому они отвергли его. Для нас же в этом его слава, потому что это означает, что Бог пришел на землю, чтобы спасти всех, не исключая никого. Он воспринял нашу обычную жизнь со всеми ее обычными трудами. Происхождение, богатство и положение ни в коей мере не определяют достоинство человека. Мы должны всегда помнить об искушении оценивать людей согласно их внешним данным, а не потому, что они на самом деле собой представляют. Кроме того, жителей Назарета смущало, что близкие ему по плоти живут рядом с ними. Они задают вопрос, на который у них уже есть ответ. Откуда у него это? Они знают все о его происхождении, в том числе вероятно, что Иосиф — мнимый его отец. Ибо странным образом они называют Господа сыном Марии, хотя обыкновенно у иудеев родство определяется по отношению к отцу. И через это умолчание об отце Евангелие также подчеркивает веру раннехристианской церкви в девственное зачатие Спасителя. Что касается его братьев и сестер, таковыми было принято называть даже самых дальних родственников. Жителям Назарета все уже заранее известно, ничего нового они не надеются о Христе узнать, и их вопрос, откуда у него это, не имеет ничего общего с восклицанием учеников Господа после утишения бури: «Кто же сей?» Мы не видим у его соотечественников предрасположенности к вере. Евангелие ясно говорит о их недоверии ко Господу, и, как следствие этого, о полном отсутствии веры. Верить в Бога не значит просто верить, что Бог существует. Необходимо иметь открытость и доверие Господу, даже если вера еще слаба. Неверие жителей Назарета является своего рода неодолимой преградой для Господа, удивляющей Его. Мы стоим перед лицом страданий Христовых. Велико его страдание — сознавать свое бессилие перед отказом веры, быть в любимой стране своего детства и не иметь возможности совершить чудеса. Разумеется, он не мог быть связан в силе чудотворений, но чудеса, которые он мог бы совершить, заранее ими отвергаются. Разве не похожи наши современники на жителей Назарета? Конечно, мы уже не живем в эпоху, когда с университетской кафедры профессора могли заявлять, что Христос никогда не существовал. Но для скольких сегодня Он только духовно сверходаренный, гениальный человек. Это страдание любви от встречи с неверием и отвержением будет самым тяжким испытанием для Господа на всем Его пути. Оно будет простираться до Гефсимании и до Голгофы. Но оно не может никогда остановить Господа. И сейчас, отвергнутый в Назарете, он идет по окрестным селениям. Неприятие его в Назарете становится даром для соседних краев. Но Господь уходит. Он начинает сначала. Позднее он даст своим ученикам тот же совет. Если кто не примет вас и не будет слушать вас, то, выходя оттуда, отрисите прах от ног ваших во свидетельство на них. Главное в нашей духовной жизни может быть вовсе не успех. Бог не требует от нас успеха, говорит святой Иоанн Златоуст, но труда. Очень важно уметь восстать после поражения. Не отождествить себя с поражением, уметь извлечь из него уроки. Поражения научают нас смирению. Святые отцы говорят, что мы должны, как предтеча, только уготовлять пути Господу. Есть вещи, которые могут увидеть только глаза, промытые слезами. Придет время, когда мы увидим, что эти моменты нашей немощи — то, что было, может быть, самым великим в нашей жизни. Трудиться ради Царства Божия — это уже участие в главной победе, даже если мы терпим поражение.
Вы слушали чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона был настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворцев Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов. Между храмом и библиотекой. Мнение историка. У нашего микрофона доктор исторических наук Дмитрий Володихин.
Здравствуйте, братья и сестры. С вами в студии я, Дмитрий Володихин. И мы продолжаем небольшой цикл передач, посвященных Петровской эпохе, последним ее годам. В первой передаче мы поговорили о церковных реформах Петра, не к ночи будут помянуты. Поговорили об отмене патриаршества. Сегодня мы обращаемся к гораздо более приятным событиям того времени, а именно к подписанию Ништадтского мирного договора со шведской короной. 1721 год, 30 августа по старому стилю, заключается договор, впоследствии он ратифицируется двумя сторонами, и вот на осень 1721 года приходится празднование, великие торжества по поводу победы России в Северной войне. Война продлилась 21 год, и, в общем, приходилось воевать в составе коалиции против коалиции. Помимо России и на ее стороне в войне участвовали в разное время Речь Посполитая, Королевство Датское, Саксония и даже на финальном этапе какое-то время воевала Пруссия. Ну, а шведов поддерживали так или иначе англичане и турки. Поэтому, в общем, получалось довольно сложное переплетение взаимных договоренностей, поражений, побед, интриг и столкновения на ратном поле перемежались столкновениями дипломатов. Там также велись самые ожесточенные баталии. Ну, прежде всего, поговорим о том, что хорошо. Ништадтский мир – это достижение России, которое было обретено в довольно рискованной ситуации. Хотелось бы сообщить, братья и сестры, вам, то, что союзники России более чем за год до подписания Ништадтского договора покинули ее. В 1720 году из состава так называемого Северного Союза вышли, заключив сепаратные мирные соглашения со Швецией, Речь Посполитая, Пруссия и Дания. Ну, Речь Посполитая вышла без территориальных приобретений. Что касается Дании, то она кое-что приобрела в Шлезвиге и Гольштейне, получила некое расширение своей территории и получила выгоднейшее соглашение о том, что она взимает пошлины со шведских судов, которые проходят через датские зунды, через проливы, соединяющие Атлантику и Балтийское море. Что касается Пруссии, то она, воевав совсем немного, обрела в Северной Германии очень весомые добавления к своей территории. Для России же важно следующее. Три сильные державы, которые воевали на ее стороне, покинули поле боя и совершенно удовлетворены. Речь Посполитая вздохнула облегченно, что больше на ее территории не будет мясорубок, потому что очень значительная часть Северной войны прошлась по территории Польши. Дания устала, Дания находится под давлением великих держав Европы. Дания готова сказать: все, мы больше не можем, уже и так мы вышли из этой войны с успехом, достаточно. Ну, а Пруссия в любой момент могла сделаться и неприятелем России. В этой ситуации нужно было заключать мирный договор, и надо было применять к этому любые средства. Ну, Петр I, человек решительный, избрал средство самое радикальное. Он просто начал высаживать десанты на коренную шведскую территорию. И эти десанты навели шороху среди шведов, испугали их, привели, конечно, к разорению тех районов, где высаживались наши войска, и показали абсолютное преобладание российского флота. Шведы фактически ничего не могли сделать, и самое, наверное, обидное для них – то, что их эскадра, которую выставляли для того, чтобы бороться с русским грибным флотом, потерпела не то чтобы серьезное, нет, скорее какое-то позорное, неприятное поражение. Шведы лишились в битве у Грингама, морская битва 1720 года, 4 фрегатов. Ну, не катастрофа для флота великой морской державы, какой была Швеция. Но лишились... Так что стало ясно, не хватает экипажей, не хватает хороших флотоводцев. И флот Швеции начинает зевать русским бои, как, знаете ли, один гроссмейстер, играя с другим в шахматы, зевнет то фигуру, а то вдруг и проигрыш всей игры. И Швеция, конечно, вынуждена была согласиться. Ну, кроме того, несмотря на то, что к продолжению войны шведов подталкивали англичане, Петр также применил еще одно средство. Он тотально подкупал шведских администраторов, шведских дипломатов, а потом решил, что, пожалуй, стоит дать денег и англичанам. Если не берут они взяток, то это значит, что надо дать им больше. Предлагал больше, и англичане, в конце концов, брали и делали то, что нужно русскому царю. Вот выход из этой непростой ситуации в нештатский мир был не просто хорошим, он был великолепным. Что Россия приобрела по этому миру? Ну, во-первых, она вернула те земли, которые были в ходе Великой Смуты, ею утраченные, Швеция отторгла их, пользуясь кризисным положением Московского царства, Северная Новгородчина с городами Ям, Орешек, Карела, вся Ижорская земля, часть, скажем так, Карелии в районе Приладожья. И на этой территории, после того, как Россия вернула ее, уже вырос, расцветал и благоденствовал недавно основанный, вот буквально в ходе войны, город Санкт-Петербург, новая столица России. Помимо этого, Россия получила еще один участок, хотя и небольшой, в Старой Карелии. Скажем так, Старая Карелия – это территория, спорная между Россией и Швецией. Мы посмотрим на современную карту и увидим, что это приграничные районы, собственно, современной Российской Федерации и Финляндии. Вот надо помнить то, что Финляндия и, в частности, современный город Выборг, который сейчас на российской территории, они тогда принадлежали шведам. Помимо этого, в Прибалтике Россия приобрела Эстляндию, Лифляндию, поставила под свой контроль Курляндию. То есть фактически нынешняя Эстония и Латвия оказались под властью, под контролем России, а заодно и Манзунский архипелаг в Восточной Балтике с городом-крепостью Аренсбург. Это, конечно, был очень серьезный успех и очень серьезное приращение территории. Была договоренность о том, что Россия и Швеция разменивают пленных. Помимо тех, кто оказался в плену, еще значительная часть как шведов, так и русских оказалась на положении военных преступников-перебежчиков. И стороны пообещали друг другу, что они прощают перебежчикам их преступления. Однако Петр сделал исключение. Перебежчики, которые ушли вместе с гетманом Мазепой и Гордиенко, перешли на сторону шведов сознательно и нанесли серьезный ущерб России, прощению не подлежат. Ну и плюс к этому гораздо более спорная статья нештатского мира, о которой немало копий было сломано. В общем-то, Россия должна была заплатить Швеции колоссальную сумму 2 миллиона серебряных талеров. Талер – это тяжелая, полновесная серебряная монета хорошей пробы. Примерно то же самое, что рубль самого Петра I. И, в общем, это была колоссальная сумма. Сейчас принято рассуждать, что на одну эту сумму можно обмундировать и вооружить целую армию или построить целый большой флот. В общем, выплата этой суммы растянулась на много лет, уже и Петр оказался в гробу, а его преемники все выплачивают. Ну, в конце концов, доплатили. Помнится, в 1727 году получили квитанцию о том, что сумма выдана. Никакой флот, никакую армию Швеция против России не создала на эти деньги. Ей надо было залечивать раны, полученные во время войны, поскольку она не только понесла территориальные утраты, но и потеряла много народу на полях сражений, множество кораблей, и экономика находилась в довольно скверном состоянии. Почему Петр решился, побеждая, все же дать больших денег шведам? Причин тут две. Одна, чтобы железно закрепить за собой территорию Лифляндии. Достаточно было стран, которые с интересом смотрели на эти земли, в частности, Речь Посполитая. И, в общем, нужно было получить твердую гарантию того, что более никто на эту землю не будет смотреть как на свою, как на возможность территориальных приобретений. Петр таким образом фактически деньгами купил право на жесткое безоговорочное присоединение этих земель к России. Второй момент важный. Я хотел бы напомнить. 1720 год, Россия осталась без союзников. И как бы это правильно сказать? Ну, желающие повоевать в стране, которая потеряла огромное количество народу, а потери России также были очень велики в этой войне, поиздержалось, мягко говоря, это желание безумцев. Ну, давайте дойдем до Стокгольма, давайте до Парижа дойдем, до Рейкьявика осуществим марш-бросок по водам Атлантики. Вот эти проекты несбыточные, не тратить денег, продолжать войну, которые звучат в дискуссиях по поводу вот этой спорной вроде бы статьи, дать эти 2 миллиона талеров шведам, они, в общем, очень далеки от русской реальности того времени. Нельзя было продолжать войну. 21 год войны прошел, Россия милитаризировалась, Россия находится в не лучшем состоянии. У России есть другие направления приложения ее усилий. И там, после Северной войны, вскоре, например, Петр I затеет персидский поход. Достаточно напряженные отношения с турками, можно свалиться и там в новую войну. И поэтому, конечно, не платить кровью, кровью своих солдат и офицеров, а платить серебром за окончательное подтверждение русской победы – это решение мудрое. Тут ничего не скажешь. Я, как историк профессиональный, должен оценить это действие Петра как разумное и стратегически оправданное. Другое дело то, что победа в Северной войне была куплена дорогой ценой. В сущности, Россия положила не только много народу, она в 3-4 раза должна была увеличить налоговое бремя. Это вызывает, естественно, восстание, огромное, угрожающее астраханское восстание. Казачье движение «Булавинщина» на юге России. чрезвычайно сложные отношения с малороссийским казачеством, которые вызвали феномен Мазепы. Бунты несколько меньшего объема в разных областях России. Россия должна была создать очень дорогую армию. Вот чтобы вы, дорогие радиослушатели, понимали. Армия Алексея Михайловича, она была хорошо обучена, вышколена, единообразно вооружена, но она имела слабое место. Ее после войны могли распустить по домам. То есть некоторые полки сохранялись, а некоторые расходились и должны были кормиться от, условно говоря, от земли. Петр решил никого никуда не распускать и держать армию под ружьем постоянно. А это требует чудовищных расходов на казармы, на пищу, на постоянное возобновление обмундирования, на смену вооружения, которое тоже изнашивается и ломается, и на содержание некоторого количества кораблей флота в постоянно боеготовом состоянии. Это разумеется. Как и по всей Европе, знаете ли, эта проблема была не только для России, но и для всей Европы, и сделала вооруженные силы страшно дорогими. И вот эти потери людские и финансовые, в общем, во время войны превратили русский организм в перегруженное сердце. Оно уже кровью обливается, и социальный организм России задыхается от этой войны. Ему тяжело, ему больно. А он находится в состоянии, когда еще немного, и живые силы-то завершатся. Отсюда вопрос цены, повторяю, достаточно серьезный. Победа великая. Вернули свои земли. В том числе вернули земли, населенные русским православным населением, которое провело несколько десятилетий под властью протестантов и иноземцев. Вывели Россию к морю. Ну, у нее были, конечно, морские портовые города, это Астрахань, Архангельск, понятно. Ну, имеется в виду, вывели к Балтике. И, в общем, при этом создали Санкт-Петербург, отличную армию, отличный флот. Да, достижение налицо. Но, говоря о нештатском мире, братья и сестры, помните, весь этот блеск, вся эта замечательная великая победа куплена невероятно дорогой ценой. Народ наш страдал и нес бремя расходов кровью и серебром на своем хребте, надрываясь и испытывая боль. Война закончилась. Слава тебе, Господи! Победили. Опять же, слава тебе, Господи! И хорошо. И закрыли эту страницу. Слава России, слава русскому народу, слава царю Петру Алексеевичу, православному монарху. Благодарю вас за внимание.
В эфире радио «Радонеж» прозвучала очередная программа «Между храмом и библиотекой. Мнение историка». У нашего микрофона был доктор исторических наук Дмитрий Володихин. В эфире православная радиостанция «Радонеж». Круглосуточно диапазон УКВ 72,92 МГц.
В нашем эфире заведующий кафедрой философии Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, доцент Сретенской духовной семинарии, доцент Московской духовной академии, доцент Московской духовной академии Виктор Петрович Лего. Запись предоставлена библейским порталом exeget.ru.
Здравствуйте. Все мы читаем Псалтырь. Многие из нас обращали внимание на то, как начинается 13-й псалом Давида. Давайте еще раз его прочитаем. «Сказал безумец в сердце своем, нет Бога. Они развратились, совершили гнусные дела, нет делающего добро». Вот что означают эти слова «сказал безумец в сердце своем, нет Бога»? Фраза очень глубокая, и каждое слово можно много и долго истолковывать и над ним размышлять. И почему именно в сердце своем? Вот есть в Евангелии другие слова. Мы в сердце обретаем веру. Оказывается, и неверие тоже обретается в сердце. Но давайте посмотрим на это с другой стороны. Обратим внимание на слово «безумец». Почему именно безумец? Не просто некий человек, там, допустим, по имени мог бы назвать его, или просто сказал какой-то человек. Нет, именно безумец. Вот английский богослов, архиепископ Ансельм Кентерберийский, живший еще в XI веке, обратил внимание на это слово, что не случайно. В Библии не бывает случайных слов. Не случайно псалмопевец сказал именно «безумец», то есть сумасшедший. Иначе говоря, неверие в Бога – это безумство, это ненормально. Можно вспомнить другие слова, еще более раннего богослова, Тертуллиана, который сказал, что душа по природе христианка, то есть верить во Христа – это нормально, это естественно, как естественно человеку питаться, дышать. Мы по природе с вами дышим воздухом, пьем воду, употребляем пищу. Вот так же и по природе мы должны верить в Бога, это нормально. Атеизм – это не норма. Это не норма в том смысле, как сказал псалмопевец, это безумие, то есть сумасшествие. Вот давайте посмотрим на то, как объясняет это английский архиепископ XI века Ансельм. Что значит безумие? Вот как бы мы с вами определили безумство, сумасшествие? Мы бы, наверное, назвали сумасшедшим того человека, который на полном серьезе, не шутя, не играя какую-то роль в театре, а на полном серьезе утверждает некую чушь. Ну, например, человек на полном серьезе говорит, что сумма углов треугольника не 180 градусов, а 20 градусов. И говорит, что он делает мировое открытие. Он доказал новую теорему. Ну, или, может быть, даже еще более понятный пример. Если человек говорит, что круг квадратный, а квадрат на самом деле круглый. Ну, или самый знаменитый пример. Человек утверждает, что он Наполеон. Это не роль в театре или в кино, а нет, он на самом деле утверждает, что он Наполеон и требует себе войска, Ватерлоо и прочее, и прочее. Мы говорим, да, он заболел, к сожалению, психические болезни тоже бывают. На полном серьезе нельзя говорить чушь, парадоксы, нельзя говорить то, что не укладывается в нормы нашего разума. Вот, наверное, обращает внимание Ансельм, именно в этом и состоит смысл этой фразы. Тот, кто говорит фразу «Бога нет», сумасшедший. Иначе говоря, вспоминая наш пример, фраза «Бога нет» похожа на фразу «квадрат круглый». Почему? Ансельм продолжает в своей знаменитой работе «Прослогион». «Прослогион» в переводе с латыни «прибавление». Прибавление к некоему размышлению, которое написал раньше. Итак, если Бога нет, это абсурд, то почему? А что мы вкладываем в понятие «Бог»? Спрашивает Ансельм. Вот даже тот, кто отрицает, что Бога нет, он прекрасно понимает, что означает слово «Бог». Вот опять же, я предлагаю вам простой пример. Вот, допустим, вы спрашиваете у людей, а вот верите ли вы в Бога? Ну, у своих коллег по работе, или по институту, или по школе. Верите ли вы в Бога? И вы ожидаете три, не больше, только три варианта ответов. Да, конечно, верю. Нет, я убежденный атеист и не знаю. Я размышляю, ищу, сомневаюсь. Четвертый вариант ответа. Я не понимаю вашего вопроса. Что означает слово «Бог»? Объясните мне. Вы не получите. Почему? А потому что слово «Бог» понятие «Бог», оно очевидно, понятно каждому человеку. Каждый человек понимает под словом «Бог» одно и то же. Что же именно? Ансельм дает такое, так сказать, определение. Бог – это то, больше чего ничего нельзя помыслить. Повторяю еще раз, очень важно. Это то, больше чего ничего нельзя помыслить. То есть понятие о том, больше чего ничего нельзя помыслить, имеется в уме у каждого человека. Даже того, кто говорит, что Бога нет. То есть того, больше чего ничего нельзя помыслить, нет. Но спрашивает Ансельм, а будет ли тогда вот это понятие о том, больше чего ничего нельзя помыслить, при отсутствии Бога, действительно понятием о том, больше чего ничего нельзя помыслить? И отвечает, нет, не будет. Как же может быть понятие о том, больше чего ничего нельзя помыслить, если объекта нет? А только в том случае, если есть объект, то есть Бог, понятие обретает свой смысл. Оно и будет понятием о том, больше чего ничего нельзя помыслить. Иначе говоря, продолжает, точнее, завершает Ансельм, фраза «Бога нет» превращается, если мы подставляем в нее такое, так сказать, определение, во фразу «понятие о том, больше чего ничего нельзя помыслить» не является понятием о том, больше чего ничего нельзя помыслить. Налицо очевидное противоречие, как говорят математики, что и требовалось доказать. Ансельм Кентерберийский написал эту работу, когда он был настоятелем одного из монастырей во Франции. К нему написал ответ его монах, монах Гаунилон, который, показывая, что он, конечно же, верующий христианин и убежден, что Бог есть, но, тем не менее, логика его, Ансельмова, не нравится. Получается, утверждает этот монах Гаунилон, что вывод о существовании Бога делается на основании только понятия о Боге, которое есть в нашем уме. Но тогда получается, что если у меня в уме есть какое-нибудь другое понятие, то тогда и должен существовать и объект, удовлетворяющий этому понятию. Ну, например, приводит такой пример Гаунилон. У меня в уме есть понятие островов блаженных. Значит, что, теперь получается, что острова блаженных существуют? Ну, конечно же, нет. Не бывает таких островов. Значит, нельзя из понятия о Боге выводить бытие Бога. В бытие Бога надо только верить, заключает свое письмо Гаунилон, которое даже получило такое условное название «В защиту безумца». Ансельм ответил своему дотошному монаху, показывая, что здесь разные способы мышления. В одном случае, когда мы говорим о Боге, мы используем строгую логику. Ведь никто не будет спорить, что такое понятие Бога. Не каждый согласится, что Бог – это то, больше чего ничего нельзя помыслить. А что такое острова блаженных? Вообще, что такое блаженный или счастливый? Можно ли определить? Каждый понимает счастье по-своему. И острова, наверное, тоже по-своему. Для кого-то, я уже продолжаю сам, как бы продолжая ответ Ансельма Гаунилону, для кого-то эти острова должны быть находящимися в каком-нибудь экваториальном поясе, где нет холода, дождей, зимы и осени. Для кого-то наоборот, они должны быть в поясе среднем, чтобы была возможность и на санках, и на лыжах покататься. Ну, нет счастья для русского человека без снега и так далее. Нет четкого понимания того, что такое счастье, блаженство, одинаково для всех. Поэтому Ансельм отвечает, здесь мы говорим о фантазии, о воображении. А говоря о Боге, мы утверждаем четкую логику. Собственно, логика Ансельма, она в данном случае очень научна. Она напоминает логику ученого-теоретика. Ведь если некий физик, сидя в своем кабинете, имея перед собой только ручку и листок бумаги, вдруг выводит некоторую формулу, то, проверяя ее 100 раз, не видя в ней никаких ошибок, он убежден, что он открыл новый закон природы, новый эффект, который физик-экспериментатор обязан найти. А если этот физик не найдет его, то он перейдет к теоретику и скажет: «Извини, ищи ошибку». Потому что наше мышление и то бытие, которое познает мышление, должны совпадать. Вот так же и рассуждает Ансельм. Если мы правильно определили Бога, а никто в этом не будет сомневаться, значит, он и должен существовать, если мы мыслили логично. По поводу этого, так сказать, доказательства, в средние века развернулись целые баталии. Появились сторонники, появились противники. Самым знаменитым противником оказался знаменитый богослов и философ Фома Аквинский, который говорит: нет, нельзя соглашаться с тем, что все понимают Бога одинаково. Ведь есть язычники, которые считают, что боги телесны, живут в определенном месте, скажем, на горе Олимп и так далее. Но здесь хочется возразить Фоме Аквинскому и напомнить, что еще даже в Древней Греции жил такой замечательный философ, богослов, поэт Ксенофан, который, обращаясь еще в V веке до Рождества Христова, не зная ничего об откровении иудеям и о существовании Псалтирии и других ветхозаветных книг, обращаясь к своим единоплеменникам, говорит: «Как вы можете верить, что богов много? Ведь каждый из вас понимает, что Бог – это самое могущественное. А если Бог самое могущественное, то он может быть только один. Как на Олимпиаде может быть только один самый быстрый бегун и самый сильный борец, так и Бог может быть только один, если он самый могущественный». Почему я вспомнил Ксенофана? А потому что логика Ксенофана такая же. В уме у каждого человека, даже язычника, заложено такое понимание Бога, как о самом могущественном. Даже если он верит Гомеру, Гесиоду, тем жрецам, которые ему говорят, что боги живут на Олимпе, и они не самые могущественные, Гефест вообще хромает, да, а Зевс не всегда знает о похождениях Геры, а Гера, его жена, не знает о похождениях своего мужа. Ну, как это так может быть? Они не все знают, не все умеют. Нет, тогда это не Бог, напоминает Ксенофан. Точно так же рассуждает и Ансельм. Точно так же он бы возразил, если бы имел такую возможность, и Фоме Аквинскому. В 17 веке великий французский математик, физик и философ Рене Декарт это доказательство несколько упростил, сделал его более понятным для каждого человека, но не нарушая его логику. Говоря о Боге, напоминает Декарт, каждый из нас имеет в виду одно и то же. Бог – это самое совершенное существо. Здесь, конечно, мы можем вспомнить Евангелие от Матфея, где сказано: «Итак, будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный». Вот указание на то, что Бог, Отец наш Небесный, совершен. А что значит «совершен», спрашивает Декарт. И разъясняет. Совершенство означает обладание всеми положительными свойствами. Вот какие свойства мы с вами назовем положительными? Ну, каждый из нас скажет, ну, очевидно, знание. Конечно, знать лучше, чем не знать. Значит, знание – это положительное свойство. И поэтому отсюда мы делаем вывод. Значит, Бог знает все. он всеведающ. Другим положительным свойством является, например, умение. Конечно, уметь делать что-то, быть мастером, лучше, чем не уметь. Отсюда мы делаем богословский вывод. Значит, Бог умеет все. Он мир может сотворить, он всемогущ и так далее. То есть Бог обладает всеми положительными свойствами в абсолютной степени. Вот что означает совершенство. Но, продолжает Декарт, ведь точно так же мы и говорим, что существовать – это лучше, чем не существовать. Существование – это тоже признак совершенства. Значит, Бог обладает свойством существования. Значит, Бог существует. Точно та же логика, что и Ансельма, только более простая. Если бы Бог не был всемогущим, спросим мы, был ли бы он Богом? Был ли бы он совершенным? Конечно же, нет. Вот вспоминается замечательная апология одного из римских апологетов Минуция Феликса II века. Описывается такая история. Идет христианин и язычник. Беседует о чем-то. Вдруг язычник останавливается перед статуей какого-то бога и просит своего друга христианина, говорит, подожди, друг, пару минут, я принесу жертвы своему богу. Христианин, конечно же, друзья, пожалуйста, дорогой друг, я подожду, но только ты вот обрати внимание, что раб, приставленный к этому богу, к твоему, к твоей статуе, оказался нечестивым и не омыл статую от птичьего помета. Такой тонкий намек. Что же это за бог у тебя такой, если он даже от птичьего помета себя не может очистить? Раб должен этим заниматься. А вот наш Бог, в которого мы веруем, он всемогущ. Вот на это противоречие обращает внимание Минуций Феликс и Ансельм Кентерберийский, и Декарт. Если Бог всемогущ, если Бог совершен, то он не может не существовать. Несуществование Бога было бы таким же противоречием, как если бы Бог чего-то не знал, чего-то не умел и так далее. Красивое доказательство. С ним многие согласились в XVII веке, а вот в XVIII веке великий немецкий философ Кант нашел в нем противоречие. Говорит, существование – это не свойство. И что такое свойство? Свойство, заявляет Кант, это то, что может быть прибавлено или отнято от предмета. Ну, например, у меня есть яблоко. Какое яблоко, спросите вы? То есть, какими свойствами оно обладает? Я говорю, у меня замечательное яблоко. Оно сладкое и красное, красивое такое, ароматное. А вот это яблоко, зеленое, кислое, оно мне не нравится. То есть, свойство его мне не нравится. А свойство красности или сладости мне нравится. То есть яблоко может быть красным или зеленым, сладким или кислым, но оно не может быть существующим или несуществующим. Существование – это не свойство, заявляет Кант. Ну, поясняя этот знаменитый ответ Канта, приведу элементарный, простейший пример. Если вы идете в магазин и хотите купить яблок, и спрашиваете у продавца, у вас есть красные и сладкие яблоки? Или, иначе говоря, яблоки, обладающие свойством красности и сладости. А продавец вам отвечает, нет, у нас яблоки, к сожалению, обладают свойством зелености и кислости. Говорите, нет, спасибо, я такие яблоки брать не буду. Нормальный разговор, да? А если вдруг продавец вам говорит, у нас есть яблоки, обладающие свойством красности и сладости, но у них нет свойства существования, будете брать? Вы задумаетесь, а не сумасшедший ли этот продавец, и тихонько выйдете из магазина. Потому что существование, в отличие от красности и сладости, это не свойство. С таким опровержением Канта очень многие согласились, и до сих пор очень многие считают, что Кант действительно опроверг это рассуждение, восходящее к Ансельму и Декарту. Но нашлись философы, например, Гегель, который сказал, что Кант допустил серьезнейшую ошибку. Он рассуждает о Боге как язычник. Он рассуждает о Боге, который должен иметь какие-то свойства, а может и не их и не иметь, как в моем примере яблоки. Но нельзя, пишет Гегель, искать Бога среди чувственных вещей. Бог есть дух, а духовные вещи свойствами не обладают. И, рассуждая дальше, мы с вами давайте вспомним, так сказать, догматическое богословие. Ведь даже в догматическом богословии, когда говорится о свойствах Божьих, обычно делается небольшая такая реплика, так называемое свойство. Всемогущество, всеведение, благость и прочее – это так называемое свойство. Почему так называемое? А потому что вот применительно к человеку – это, да, свойство. Один человек – прекрасный мастер, у него есть свойство такое. А у другого человека из рук все валится. У него только такое свойство. Зато этот человек, у которого из рук все валится, знает прекрасно итальянский или китайский язык. У него это такое свойство. Понимаете? Мы отличаем друг от друга нас по нашим свойствам. Умениям, знаниям, доброте, красоте и прочим другим качествам. Мы, поскольку человек – это образ Божий, то мы часто говорим, что мы можем говорить и знать о Боге по аналогии с нами. И поэтому свойство умения или свойство знания мы, так сказать, катафатически переносим на Бога. Но понимаем, что это так называемое свойство. Нельзя Бога сравнивать с человеком. Это только для нашей тварной, греховной природы так более-менее понятно. А Кант, заявляет Гегель, перенес на Бога нашу человеческую логику, свойства тварного мира. В этом ошибка. И русская философия восприняла это опровержение Гегеля и продолжила рассуждение дальше. И интересные слова пишут замечательные русские философы, например, протоиерей Феодор Голубинский, бывший заведующим кафедрой философии в Московской духовной академии в середине XIX века, который пишет, что «а вот это доказательство от совершенства Бога самое лучшее, самое полное, самое православное». А епископ Михаил Грибановский в конце XIX века в своей диссертации «Истина бытия Божия», которую он тоже посвятил кантовской критике этого доказательства, пишет, и тем не менее мы должны быть благодарны Канту за то, что он очистил это замечательное доказательство от некоторых ошибочных положений. Потому что на самом деле это не доказательство в общепринятом нашем свойстве. Это как бы умозрение. Мы смотрим внутрь себя, в свою душу и замечаем там совершенство, нашу обязанность стать совершенными. Ведь не случайно Спаситель наш, Господь Иисус Христос, говорит: «Будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный». Констатация факта совершенства Бога здесь ставится в одной фразе вместе с нашей обязанностью быть совершенными. А если мы обязаны быть совершенными, значит, мы можем. Мы можем быть совершенными, и мы знаем, что такое совершенство. И оно есть в нашем уме, в нашей душе, в нашей совести, которая постоянно нам подсказывает о нашем несовершенстве и о задаче стремиться к совершенству. То есть совершенство есть в нашем уме. Есть. Мы знаем, что это такое. И, следовательно, мы знаем, что есть Бог, самое совершенное существо. Так что вот это доказательство, оно действительно, по сути, не является доказательством. Доказательством как совокупностью неких рассуждений. Это скорее, как заявляет епископ Михаил Грибановский и продолжает замечательный русский православный философ Семен Франк, это скорее умозрение. Это скорее религиозный опыт, подтверждаемый усилиями нашего ума. Почему я еще соглашусь с замечательными словами протоиерея Феодора Голубинского о том, что это доказательство самое лучшее? Вот в современном мире много умных людей, которые понимают, что Бог есть. Это замечательные ученые, интересные философы, которые понимают, что должно быть что-то. Или мир сам по себе не мог возникнуть, или жизнь сама по себе не может развиваться по высоко и более высоко развитым видам и так далее. Наверное, есть какая-то мировая душа, какой-то первотолчок, какой-то мировой разум. Многие ученые, как, например, Эйнштейн, приходят к такому выводу. Да, что-то должно быть. Но это, конечно же, не личность. Бог – это личность. Как это может быть? Я – это личность со своими достоинствами, недостатками, умеющий общаться с другими личностями. Понятие личности предполагает другую личность. Поэтому в античном, скажем, пантеоне были боги-личности. А Бог один и быть личностью, это как-то противоречиво. Так мыслит современный думающий ученый. Что ему можно возразить? Именно основываясь на понятии совершенства. Ведь почему ученый в моем примере приходит к понятию Бога? Потому что он ищет совершенство, совершенство мудрости, совершенство истины, находит ее в таком идеале науки. Но он отсекает от такого своего Бога другие совершенства. Можно спросить у такого ученого, как ты считаешь, быть личностью – это лучше, чем быть безличной какой-то вещью, камнем или даже безличной животной какой-то природой обладать? Конечно же, он скажет, личность – это более высокое, более совершенное качество. И тогда мы можем заметить у него парадокс, противоречие. Ведь если Бог – это совершенное существо, а он вдруг не обладает личностными качествами, а я, несовершенное существо, обладаю этими личностными качествами, получая, что я более совершен, чем Бог, тогда Бог – это не есть Бог. То есть если у нас в уме возникло понятие Бога хотя бы в той логике, которую предлагает нам ученый, то мы должны и продолжать идти дальше. Если мы пришли к существованию совершенной истины, то мы должны сделать вывод и о существовании совершенного нравственного качества, совершенной свободы и совершенной личности. Бог может быть только личностью. Он может быть только абсолютно всемогущим, всеведающим, всеблагим. Только такой Бог отвечает и нашему разуму. Именно о таком Боге мы и читаем в Священном Писании. Поэтому русские православные философы говорят, это интереснейшее рассуждение, начало которому положил Ансельм Кентерберийский, действительно очень интересное, очень правильное, очень православное. Если отбросить от него, может быть, непонятную для каждого из нас, излишнюю такую строгую логику, и просто посмотреть свою душу, и мы там увидим совершенство. Только не наше совершенство, а совершенство Бога.
В нашем эфире был заведующий кафедрой философии Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, доцент Сретенской духовной семинарии, доцент Московской духовной академии Виктор Петрович Лего.